Вот, он был очень рад.
Там сейчас.
Там просто ограничение, что чтобы не банили, когда заходят с разных стран, банят аккаунты, чтобы этого не происходило. Видимо, есть договоренность очень такая четкая, что только по вашему указанию дают пароли. Поэтому...
И...
Да? Что, ты не запустил?
А, да? Это тоже.
Шри Кришна Чайтанна Прабху Нитянанда Шри Адвайта Гарадхара Шива Сади Гоура Бхактивинода. Харе Кришна, Кришна Кришна, Харе Харе. Харе Рама, Рама Рама, Харе Харе. Харе Кришна, Кришна Кришна, Харе Харе. Харе Рама, Рама Рама, Харе Харе, Харе Кришна. Шри Кришна Чайтанна Прабху Нитянанда Шри Адвайта Гарадхара Шива Сади Гоура Бхактивинода. Так, ну что, дорогие друзья, сегодняшняя наша лекция посвящена эволюционизму. Натурализм как замена сакрального происхождения. Хорошая тема. Ключевая идея. Человек – это результат слепых природных процессов, а не замысел разума. Дарвин в своем естественном отборе убрал необходимость Бога как Творца. А Ричард Джокинс – эволюция – это слепой часовщик. Атеистический вывод. Нет необходимости в Боге, если случай, время равно разуму. Ну, тут я могу сказать такую вещь интересную очень. Любая эволюция, iPhone 1, iPhone 2, iPhone 3, это в первую очередь эволюция сознания. Потому что, как правило, принципы состоят в том, что если ты не поглощаешь сознание в какой-то процесс, то происходит деградация. Ну, например, любая страна проходит через рождение, поддержание, увядание, смерть. Любая компания проходит через свою смерть, как правило, с уходом основателя, с уходом ключевых людей из компании, она деградирует. Поэтому сама по себе такая идея, что случай, там мы сейчас будем кидать кучу раз там какие-то кости, и в результате появится ДНК, а потом еще кинем кости, а потом появится еще что-то такое, какая-то жизнь, она такая достаточно цыганская разводуха. Ну вот, да, то есть как бы это очень разводная идея. И поэтому сама по себе эта идея, она полностью противоречит здравому смыслу, потому что только сознание, а я сейчас не говорю о сознании как внешний процесс, я говорю сейчас о том, что есть еще подсознание, да, то есть мы говорим, что сознание – это очень многопластовая вещь. И тут нам наверняка должна помочь квантовая физика. Это как наблюдающий, да. И в квантовой физике, если вы знаете, есть очень много интересных экспериментов, когда там частицы пролетают, слышали, да, там через одну дырку, через две дырки. Короче, это по сути дела, показывает, что наше представление о материи достаточно смутное с точки зрения такой грубой материалистической философии, потому что это не более чем философия, потому что вот эти доводы атеистов, ну, это как бы не более чем доводы бреда больного ума. Почему больного? Потому что, я объясню, эти доводы. Если эти доводы применить к существованию Бога, например, к существованию компании, бизнеса, семейным отношениям или даже поддерживанию костра, очага в собственном доме, то он затухнет. Ну, то есть, если кто-то думает, что я просто так вот сейчас зажгу костер, и он будет у меня гореть, и сами дрова в него будут подбрасываться, то этот человек, он как бы, ну, немножко сумасшедший. Но проблема в том, что поскольку Господь субъективен, а материалисты обладают всего лишь навсего материалистической логикой, а не духовным мышлением, а такие вещи прокатывают только для лохов. Ну вот. А поэтому Дарвин, как естественный отбор, убрал необходимость Творца. То есть, еще нужен такой момент. Дарвин убирает Творца. Или там Дарвин ставит Творца. Это значит такой, типа там, в моей жопе микроб меня убирает. Он меня отрицает. Или в моей жопе микроб возвращает меня. Ну, то есть... Верит во мне микроб в меня или не верит микроб? Мне вообще от этого ничего не происходит. Это типа там, Бог, если ты есть, сбрось на меня сейчас этот потолок. Видишь, потолок не упал. Ха-ха-ха-ха-ха, тебя нет. Ну, это то, что микроб в моей заднице орет об этом, да, но всего лишь навсего его как бы эхо упирается в мою слизистую оболочку, которая, ну, как бы вообще никак не реагирует. Ну, то есть даже не чешется. То есть я даже не услышал это. Даже если я хотел, я посмеялся. Вот. Но это такой, как бы, конечно, вульгарный пример, но это, по сути дела, человеческое существо меньше, чем микроб задницы. Кстати, да, как мы говорим, Бог это абсолют, это все, это миллиарды вселенных, миллиарды живых существ, это не какой-то там дешевый искусственный интеллект, рептилоидный на серверах. Да, это то, что пронизано в каждом, каждый атом сознания, который пронизывает прошлое, настоящее, будущее, вне времени и пространства. И сейчас мы этому феномену выдвигаем какие-то условия. Да, и кто это делает? Дарвин. Молодец. Ричард Диккенс. Эволюция – это слепой часовщик. А что он имел в виду под этим? Что ты думаешь? Эволюция – слепой часовщик. Что это за утверждение?
Типа что-то какой-то механизм.
Ну, слепой часовщик, он может вообще знать механизмы слепой часовщик может знать механизмы часов, просто вот на интуитивном видит их, как слепой музыкант. Нет, но здесь другая идея. Эволюция – это слепой часовщик. Я вот хочу понять, что это такое. Не знаю. Кто такой Докинс? Не, подождите, а у меня такой вопрос. Вот я задаю вопрос. Если какой-то человек разбирается в кишечной микрофлоре, значит ли это, что, например, что этот человек разбирается, предположим, в музыке или в искусстве? Ну, то есть, однажды ChatGPT спросили, кто такой Леонард, кто такой самый умный человек? Он сказал, самый умный человек – это не тот, кто хорошо разбирается, например, в своей работе, а тот, кто может видеть через время и пространство. И он приводит пример Леонардо да Винчи, который там создал робота задолго до этого, который там слышал музыку, и при этом разбирался в химии, в физике, но главное, что он мог мыслить субъективно, как конспиролог. То есть он видел что-то впереди своего времени, причем на многие годы. И вот именно вот это видение субъективного, невидимого, неощутимого, оно и делает человека развитым. И на самом деле единственное, что развивает в этом, это духовное сознание. Я сейчас не говорю про слепую материалистическую веру, я говорю именно про духовное сознание, ну, то есть которое глубже, чем воображение. Воображение – это креатив, это определенная чакра, это уровень определенной чакры. А вот духовное сознание – это способность переживать реальность, которая за пределами даже нашего плана бытия. Ну, например, там идея, там, что мы находимся в какой-то виртуальной матрице, а на самом деле за нами какой-то этот самый целый мир. Ну, приведем пример очень хороший. У нас в храме стоят вазы, где живут жабы. Вот там собрался жаба Вадут Махарадж, жаба Рама, жаба брат Рамы, жаба Санкаршина, жаба Васудха и жаба Тулыси. И жаба Вадут Махарадж говорит другим жабам, могли бы ли вы себе представить, что за пределами нашего уникального мира существует множество других миров. Такие жабы такие, нет, это невозможно. Это too much. Вот. И потом жаба Тулси говорит, я могу представить, что наш мир состоит еще из таких же сосудов, как и мы. Их много. Я даже могу представить, что наш мир – это сосуды с водой вокруг какого-то чудесного храма. И иногда мне кажется, что в этом храме кто-то поет. Как вам такая беседа, жаб? То есть одна жаба выдает какую-то идею, вторая жаба подхватывает эту идею и говорит, ну да, есть какое-то множество, понимаете, не одна вот сосуд, в котором мы живем, а множество сосудов. Но я задаю вопрос, является ли это представлением о мире?
Частично.
До какой степени частично?
Способности.
Ну, то есть, ну да, для жабы воспринимать вот этот мир, план бытия, на котором оно существует, это уже too much, уже разобраться с этим. Но представить, что, даже не побывав там, что существуют еще другие планы бытия, это классно. Но я задаю вопрос, это представление дает полное понимание о мире, в котором мы существуем? Нет. Почему? Да потому что сознание, воображение жабы не в состоянии генерить реальность, которая сама по себе. Ну и возникает другой человек. Вдруг жабу ловит сам Каршун. Говорит, вот такая это классная, поехали с Майей сейчас вот в Иншалла, сейчас я тебе покажу. Он сажает жабу на торпеду своей машины и везет ее через Чинмай. Жаба стоит в пробке, жаба смотрит там по сторонам, жаба заходит там с корзинкой Майи в кафе, там ей там дают маленький кусочек чизкейка, она пробует в шоке капельку кофе. Но вот жабу везут в какое-то мероприятие, там другие какие-то существа смотрят ей в лицо, там, ну, как бы трогают ее пальцем, они не хотят съесть ее, они не хотят ее убить, они рады ее присутствию. Жаба просто, ну, она в полном шоке. Вот. И Саркашин возвращает ее обратно. Что вы думаете? Ее окружают другие жабы. Что они ее спрашивают? Ты где была? Так получилось, что какая-то невидимая сила меня подхватила, и потом я оказался в каком-то движущемся пространстве. В этом движущемся пространстве были какие-то совершенно непонятные водоросли. Они были как водоросли, но не в воде, в чем. Они даже качались, и на меня упала какая-то белая капля, которая была невероятно вкусной. А потом я попал куда-то, где огромные такие, можете себе представить, как у нас жабьи вот такие глаза, а это были вселенские глаза, они рассматривали меня и вот такими языками. И никто меня не съел. И потом я оказался обратно. Что говорят этой жабе ее как бы коллеги?
Все галлюцинации.
Понимаете, да? Научный материализм. Реально только то, что измеримо, воспроизводимо и подвержено экспериментам. Сознание – это ипофморкен мозга, а не душа. Нет духа, есть биология, нейросигналы, методы физики, биологии, химии, универсалы. Универсальные, самодостаточные. Результат, все, что не измеряется, объявляется либо ложным, либо субъективным. Ну, то есть, жабы объявили там эту жабу еретиком, ее путешествие с Санкаршином ложным, неизмеримым, лишь только потому, что у них нет инструментов измерения. То есть, лишь только потому, что я дебил с текущими слюнями, у меня текут слюни, я как бы не могу, как бы, ну, там, у меня нарушены когнитивные функции, я не могу, там, ну, трясущейся рукой, там, не знаю, там, провести какие-то подсчеты или перевернуть страницу книги. То есть тут важная ситуация, что мир объявляют ложным на основании своих несовершенств чувств. Ты, это примерно такое, как говоришь, поскольку я идиот, а это всем очевидный факт, так или нет, я объявляю этот мир ложным. Поскольку я слепой, я полностью утверждаю, что не существует никого видящего. И поскольку я чмо, я могу сказать только одно. Это единственная возможная природа. То есть идиот, чмо и слепой, исходя из своих, ну, когнитивных представлений о реальности, объявляет мир, ну, как бы, который за пределами его там восприятие воображения несуществующим или фантастическим. Секулярная этика и гуманизм. Постулат. Мораль может быть построена и без Бога на основе разума, пользы и согласия. Вот с этим я полностью согласен. Представляете, да, там острова там какой-нибудь Полинезии, да, людоеды, которые поймали туриста, они как бы его там намазывают маслом и специями. Он думает, что ему как бы оказывают почтение. Ну вот, они тоже думают, что они ему оказывают почтение, только они как бы, ну, между собой говорят, ну, этого чувака надо сажать. Ну, типа, он же прилетел к нам с неба, это, представляешь, с неба послало нам индейку Thanksgiving. белого чувака, посмотри, какая мягкая у него кожа. Там другой, Маш его получше, эти самые, такой счастливый, думает, ну, это самое, масляный массаж бесплатный. Ну, вот. Но в реальности все по-другому. Одни думают, что они как бы по своей этике его готовы съесть, он, в принципе, как бы думает, что ему оказывают почтение. А вопрос возникает в другом. Вопрос возникает в том, что у каждого человека есть своя определенная логика и этика. И как только один узнает, что это не пища, а тот узнает, меня не массировали, а меня хотели сажать, тут возникает когнитивный диссонанс. То есть, чтобы вы понимали, этика, она построена на представлениях человека. А, например, есть вегетарианцы, есть невегетарианцы. То есть невегетарианцы не могут понять этику вегетарианца. Вот, почему ты не ешь мясо? А людоед говорит, почему вы не едите людей? Они же такие вкусные. Так, съел печень врага, обрел его качество. Что, не понимаете, что ли это? Там, носишь очки, так съешь глаза, выколи. Все, ты будешь лучше видеть. Ну, как бы, понятно, как бы. Нужно зрение, ешь глаза. Хочешь силы, ешь печень. Там, хочешь лучше дышать свободнее, ешь легкие. Ну, ты не понимаешь этого? Ну, вот. Поэтому этика, она вполне может меняться. Так. Юридический позитивизм. Законы не от Бога, а от общества. Ну, это вообще пипец. В Советском Союзе за там столько-то лет сделали 27 законов. А в Советской, а в России современной за последние там сколько-то лет приняли 17 тысяч законов. Большинство из этих законов, они полностью парализуют любую деятельность человека. Ну, последние законы были, что там грибы в красной книге, валежник собирать нельзя. Ну, то есть, ну, как бы, законы эти принимаются. Почему? Потому что по масонской, как бы, логике, ну, если ты вот принимаешь закон, значит, ему не противостоят люди. Значит, они подтверждают своим молчанием твой закон. Молчание – это подтверждение. И у масонов, которые, ну, занимаются уничтожением миров, у них есть правило. Мы ничего не делаем без подтверждения людей. Вот человек подписал контракт, он подтвердил. Там в контракте написано, ты можешь умереть. Человек не отказался от... У нас были преданные на Украине, и все они отказались от мобилизации, и все вышли. Ну, понятно, на них давили там. Понимаешь, да? Почему так делают масоны? Потому что главное, это чтобы человек согласился. И поэтому сказать, что законы... То есть не нужен божественный закон, нужна этика, но даже у христиан есть такая идея, там, не убий. И вот меня, кстати, всегда прикалывало, да, вот, мы же, в принципе, понимаем, что мы живем в постхристианском мире, да, там, русская православная церковь, украинская православная церковь, но почему-то ни один поп не вспомнил «не убий». Блядь, вы почему такое? Вы что, забыли? Или они просто курят другой гашиш, ну, который с ладаном приходит? По идее, какой-то вот чел должен был просто сказать, ребят, мы же вот, ну вот, наша книга, вот не убей. Это же наш самый главный закон. Так или нет? Я задаю вопрос, а о каком боге идет речь? О каком? Подобно боге. Хорошо.
Это что животные не шит, там, шат пугает.
Я говорю сейчас про людей.
Не христиан тоже не отпущу.
Утилитаризм. То есть юридический позитивизм оказался крайне депрессивным. Утилитаризм. Добро, максимум пользы для большинства. Ну вот в Индии люди любят посрать на дороге. Можно ли назвать это абсолютно добром?
Добрый день.
Ну, большинство любит посрать у дороги вот так вот. Далеко не отходить. То есть, понимаете, да, я говорю просто о, ну, как бы экстремальных случаях, о решении общества. Обществу так удобно. Ну, как бы, то есть, если общество в невежестве, оно будет действовать так, как ему удобно. И сказать, что мы каким-то образом принимаем голос общества как голос разума, абсолютно нельзя. Есть какие-то вещи, которые, ну, какие-то законы, которые принимаются, и видно, что, ну, общество не готово там или как-то помягче надо. Я согласен здесь, но сказать, что общество, оно какие-то вообще что-то решает. Скажите мне, вы когда-то в своей жизни хоть что-то решили? Я имею в виду с точки зрения законов мира, в котором вы живете. Единственное, что вы можете делать, это устанавливать расценки на свои продукты. Так или нет?
То относительно сейчас уже слишком много нельзя выставлять. Бизнесменов сажают.
Ладно. Едем дальше. Секулярная этика и гуманизм. Так, мораль может быть без Бога. Кант. Автономная мораль, человек, законодатель себе. А, то есть маньяк Чикатило делает себе законы. Прекрасно. Результат. Мораль отзывается, отрывается от абсолюта и становится гибкой и договорной. Это бред вообще. То есть только идеальный человек может установить идеальные законы. Дай человеку, наркоману, возможность установить закон, он скажет, что наркотики нормально разрешены. Засмеешься. Постулат. Постмодерн и релятивизм. Нет абсолютной истины, все истины – это социальные конструкции. Но это такая спекулятивная этика. Абсолютной истины нет, и все истины конструкции нет, не все истины. Даже среди истин существует градация. Гуру Махараш учил о градации всего. Это, кстати, вот постулаты америкосов. А почему вы решили, что Кришна – это Бог? А почему нет? А почему вы решили, что Кришна не Бог? Я, например, решил, исследуя Священное Писание, Бхагавадгиту, Шримад Бхагаватам, и мне еще Кришна подсказал как-то, сам подмигнул. А почему вы не читали Шримад Бхагаватам, Бхагавадгиту и решили, что я неправильно решил? Она же могла бы сказать, после долгого исследования священных писаний, я все-таки решил, что Шива – это Бог. Ну, я тогда могу понять еще, как бы в Индии есть такие, ну, как бы, парадигмы, я могу сказать, да, но с этой точки зрения, да. Но Кришна – это Лила Пурушоттам. Шива – это не Лила Пурушоттам. У него тоже есть Лила. Он как бы не занимает это положение. Но с точки зрения материи Шивы присутствует больше в этом мире, чем Кришна. Кришна в этот мир приходит время от времени поиграть, а Шива здесь, ну, очень плотно. Это его ответственность, зона его ответственности. Так. Так, нет абсолютной истины, все истины – социальная конструкция. Истина – это то, что работает. Ну, концлагерь тоже работает, что дальше? Все религии – это культурные мифы. Классная фишка. Все религии – это культурные мифы. Но я бы сказал, все новости – это культурные мифы. Я бы сказал, тот, кто это рассказывает, он тоже гонит культурные мифы. Почему религии это культурные мифы? Пожалуйста, там. Россия сражается против фашизма. Это культурный миф. Украина там делает то-то. Это культурный миф. Америка помогает всему миру стать беднее. Это тоже культурный миф. Сражаюсь за рабство. Помогаю стать беднее. Это прикольно, да, такие лозунги. Вот. Что-что? Ну да, поэтому вот мы поэтому и говорим, что...
Сейчас распространена такая тема, что религия, она как миф.
А еще круче, каждому своя правда. То есть тебе газета «Правда» на китайском, ему газета «Правда» на удмуртском, тебе на татарском. Каждый читает свою правду.
Ну, вот отчасти, кстати, такой вопрос, который задают иногда, что вот есть у Шивы, у него же есть, например, Келева, вечные слуги, у Нараяна есть его вечное окружение, у Христа там есть какая-то область на Вайкунте, можно сказать, что вот они выбрали дверь, в которую, типа...
Христа на Вайкунте я вообще ничего не слышал. Я знаю только одно, непреданные Вишну на Вайкунху попасть не могут. То есть, смотри, Сократ призывает нас к поиску истины. Но это еще не значит, что он ее нашел. И поэтому в литературе считается, что если кто-то призывает к чему-то позитивному, это хорошо. И поэтому мы признаем литературного Сократа. Но если бы Сократ пришел сюда и стал бы нас призывать к поиску истины, то мы бы сказали: чувак, сначала прочти Бхагавад-гиту, потом приходи общаться. То есть во внешнем плане он является героем. Но во внутреннем плане преданных Господа он не является героем. Вы скажете: так вы же еще гиту не читали просто. Так и вашу диалектику можно там тоже применить. Идите, читайте гиту. Вот. Единственное, что могу спросить, Сократ, гарантированно ли я стану вайшнавом, если прочитаю гиту? И что бы мы ему ответили? Почему?
Потому что это свободная воля.
Потому что прочитать Бхагавад-гиту и понять ее – это разные вещи. Это первое. Второе, как бы, когда ты читаешь Бхагавад-гиту, ну, например, когда англичане захватили Индию, они послали своих богословов читать Веды, чтобы разрушить идеалы индуизма. В результате произошел интересный феномен. Какие-то люди, действительно, там, иезуиты, прочитав Веды, нашли, как бы, ну, скажем так, ну, с их точки зрения, слабые места, кнопки, на которые можно давить и говорить, что это для дикарей. Тогда как другие санскритологи и монахи, прочитав Веды, стали последователями Вед. Ну, то есть, мы понимаем, что даже имея некое негативное отношение, это же, помните, история святого Августина. Августин был, родился в Африке, и он пришел... Хотел быть юристом, ну, как бы тогда была модная тема оратора. И вот он пришел к одному оратору, и он говорит: я хочу стать вашим учеником. Оратор такой: ну, у тебя есть одна минута, чтобы объяснить. Августин такой: а он такой: все, чувак, иди, с такими я не работаю. Потом он ждал, долго тренировался, и опять случайно попал. И ему оратор такой: а, по-моему, я тебя где-то знаю. Он такой: это вы меня послали нахер, но сейчас мне вам есть что сказать. Он такой говорит: и что? Я тебя нахер послал, почему ты хочешь стать моим учеником? Он говорит: знаете почему? Потому что все говорят бла-бла-бла, но когда говорите вы, ваши слова превращаются в истину. И этот чувак сказал: мои слова бла-бла-бла превращаются в истину. То есть я могу конвертировать звук в какую-то валюту. И он сказал: ты будешь моим учеником. И Августин стал его лучшим учеником. И дальше была прикольная идея, когда Августину сказали: ты должен замочить константинопольского патриарха. А Августин, как бы как нормальный как бы спикер, прежде чем мочить своего оппонента, должен был его изучить. И он стал ходить на лекции этого патриарха. И лекции этого патриарха заставили Августина поверить в Христа и понять, что этот человек обладает неким духовной квалификацией. Результат какой? Августин должен был говорить от имени императрицы, то есть он был таким Песковым спикером. И когда он стал говорить от имени императрицы, он не просто замочил патриарха, а он сказал, почему, ну, как бы это человек и церковь полезны для Рима. После чего, естественно, потерял свою работу, ну, вот, и был изгнан из Рима. Но перед тем, как он был изгнан из Рима, к нему подошел патриарх и сказал: ты будешь следующим патриархом, ибо ты шел по, ну, по стезе Христа и истины. Поэтому иди в, там, ну, в Африку, откуда ты родом, проповедуй там, и ты достигнешь. И когда варвары должны были захватить этот африканский город, который долго держал как бы осаду, то король варваров, он призвал как бы горожан, призвал Августина и сказал: ну, типа, чуваки, мы вас осадили, это вопрос там 5 дней, недели, мы ворвемся в город, и вы же понимаете прекрасно, тем, кто не сдается нам, мы просто устраиваем резню. То есть, ну, это военный принцип. Жители, женщины, дети и богатство отдаются злобной армии, которая там осаждала, несла победы на откупление. Это классика древних времен. И этот король сказал Августину: я очень уважаю тебя, я слышал, ну, про тебя. И как король, я разрешаю тебе и твоей церкви уйти из города. А что Августин ему сказал? Тогда получается, что все, во что я верил, не имеет никакого смысла. Король сказал: ну, сорян. Как бы это вопрос просто там недели или двух, и мои солдаты будут перерезать горло женщинам, детям, всем, кого увидят, тогда уже вариантов у тебя не будет. Ну вот, и Августин, он как бы принял идеалы свою веру. Ну, как бы, кому бы мы хотели доверить свою жизнь? Августину или кому-то еще? Так. Так, культурный анти... Клериализм, критика религии. Давай ты будешь читать, потому что мне просто плохо видно отсюда свет. Читай громко.
Культурный антиклерикализм и критика религии. Постулат. Религия – форма власти, угнетения, страха и контроля. Религия – опиум для народа. Фрейд. Религия – проекция отцовского комплекса. Ницше. Бог умер, потому что человек стал взрослым.
Хороший вопрос. Значит, первое. Давайте говорить так. Это были не глупые люди. Ну, с Марксом все понятно. Это был одержимый иудей, который хотел стать юристом. Потом, чтобы стать юристом, ему пришлось оставить иудаизм, принять христианство, чтобы учиться, потому что была в Европе седла оседлости. Когда он принял христианство, он же сын раввина. Его как бы отвергли свои же как бы раввины, и при этом не приняли свои же христиане. В итоге какое-то время Маркс практиковал сатанизм в чистой форме, потом переехал в Англию. Он не англичанин. В то время Англия была достаточно либеральной, потому что она уже была в Лондон-Сити под Ротшильдами. И в Англии разрешались либеральные идеи, а финансировали его те же самые Ротшильды, которым он по матери приходился дальним родственникам. Ну, у них там были общие связи. И ну, якобы говорят, что ему платил Маркс, Энгельс. Возможно, так оно и было. Там, через кого ему платили. Но так или иначе, его использовали как некий таран для пробивания, ну, скажем так, ну, Маркс – это один из, скажем так, авторов современной философии, в которой мы живем. Так или иначе. И на самом деле троцкистов, марксистов очень много. И он говорит как раз о, ну, вполне, Маркс, он рассуждает о вполне разумной системе. То есть он рассуждает о капитализме. Единственное, почему-то Маркс не осуждает самую беспринципную, самую злобную форму капитализма, это банковский процент. Ну, понимаете, да, если капитализм владеет орудиями производства, нанимает рабочего, там, маркетирует свою промышленность, да, там, должен потратить на зарплату, производство, аренду, маркетинг, продажу, еще и найти, выполнить потребность заказчика, да, никто же не будет покупать ботинки 56-го размера, вот, или там лифчик для слона. Ну, всем нужны как бы продукты, соответствующие его потребностям. И это все должен сделать капиталист. Никто иной. То есть капиталист берет на себя весь геморрой. А что делает банк, как вы думаете? Нет, банк создает так называемый банковский процент. Ну, из ничего. То есть, ну, вообще современная банковская система – это афера. Потому что ты мне принесла свои деньги, а я их отдал санкарше. Очень простая. То есть банки... Возьми, зайди в YouTube и посмотри, как банки из нуля, из ничего создают деньги. Динамичный процент. Ну, как бы ты еще не знаешь, что банк, ты в банке сам работаешь. Банк это аферистическая организация, которая может позволить себе на сегодняшний день нанимать самых лучших сотрудников только по одной простой причине, что она абсолютно ничего не производит, только грабит население. Ну, это как вот твой мобильный телефон, который тебе дал доступ там к Фейсбуку, к Контакту, к чату GPT, а сам с утра до вечера продает твои личные данные. Он просто тебе об этом не говорит.
Создать структуру, которой люди могут безопасно обмениваться ресурсами.
Да, но это видимая часть. Ты видела, сколько в банках этажей? Да. Ты зайдешь там в Нью-Йорке, Сити Банк, и ты увидишь там 100 этажей. И маленькие только отделение банка, там 200 метров. Как ты думаешь, что делают эти все люди в 100 этажах? А как это можно сделать? Я не про это тебе говорю, я по себе объясняю ситуацию. Если ты увидел такую картину, ты должен понять, что здесь что-то большее. Знаешь, когда Сталин чуть не убил православную церковь? Когда он запретил наценку большую? То есть, если сейчас прийти к банкирам и запретить делать их махинации, то им не будет интересно заниматься банками. Банковское дело интересно только потому, что ты можешь сделать себе бесконечное количество денег. И почему банковское дело сращивается с технатом? Потому что технат – это еще больше денег. Уже деньги не нужны. Цифровые валюты CBDC – это то, что не имеет признаков денег. Например, деньги ты можешь положить в кармане, а CBDC тебе могут разрешить пользоваться, не разрешить пользоваться. Это ты как, знаешь, маме отдала деньги свои заработанные, мама тебе может дать на мороженое, может не дать на мороженое. Может тебе разрешить пойти, может не разрешить. Поэтому это уже лишает тебя совершеннолетия. А ты отдаешь свои деньги вообще в чужую, даже ну как бы не понимаешь кому. Да.
Значит, банк это как типа бухгалтерия компании под названием государства. Потому что если где-то...
Нет, конечно. Это государство, это бухгалтерия под названием банка.
Даже в маленьких компаниях у бухгалтеров, как правило, очень большие зарплаты, хотя они ничего не производят.
Мы сейчас говорим о других вещах. Мы говорим о том, что государство это маленькое подразделение банка. Вот то, что сейчас происходит. Сейчас происходит снос национальных государств, потому что транснациональным банкам, ну, понимаешь, да, там транснациональной компании нужно производить шоколадку Сникер, нужно там в Африке, на Мадагаскаре купить кофейные бобы, нужно привезти, нужно посушить их в печах, нужно заказать упаковку у китайцев, нужно технолога, нужно положить столько-то там пищевых добавок, нужно сделать эту шоколадку, там, добавить в нее еще немножко тараканов, ну, потому что надо потравить население. Ну, вот, развести эти шоколадки почти бесплатно по всем ларькам. И чтобы все жрали твои шоколадки. Но условие очень простое. Ты должен впариться в эту шоколадку. То есть, ну, понимаешь, да, там вот батончик Марс. Ты должен довести этот батончик Марс до такого состояния, чтобы он нравился номинально всем, и ты должен завалить батончиками Марс весь ритейл. А тут кришнаиты шариками появляются. Но поскольку ты олигарх, чтобы отжать всех, ты можешь себе позволить там 10 лет продавать Марс ниже себестоимости, чтобы убить всю конкуренцию. Потому что тебе принадлежит плантация на Мадагаскаре, тебе принадлежит как бы место на пароходе, тебе принадлежит завод механизированный, который выпускает миллиарды шоколадок, и тебе принадлежат логистичные компании, которые это делают. И тебе также принадлежат, ну, там, предположим, ларьки, места, недвижка. Просто в этих ларьках как бы люди продают твои шоколадки за какую-то маржу. И потом компания Coca-Cola, она говорила, для того, чтобы нам зайти в Индию, Индия тогда была суверенной, Coca-Cola сказала, чтобы нам зайти в Индию, мы готовы 10 лет торговать Coca-Cola в убыток. Но зато за 10-15 лет мы подсадим все поколения на Coca-Cola.
Очень интересную штуку сделали, что они выпустили конфеты для детей со вкусом Coca-Cola. Потому что вкус Coca-Cola никому не нравится. И они поняли, что он должен создавать ассоциации с детством. И чтобы это сделать, они сделали систему. Сначала конфетки для детей. Потом это поколение выросло, и оно уже любило Coca-Cola.
Да. Читаем дальше.
Спасибо. А какая, по-вашему, лучше работа, чем банковская?
Очень простая. В Советском Союзе тоже была банковская система. То есть мы же сейчас не говорим о банке, мы говорим о том, что, ну, например, ты работаешь в спецслужбе для того, чтобы торговать кокаином. Или ты работаешь в спецслужбе для того, чтобы ловить кокаинщиков. Ловить кокаинщиков – это сложно и опасно, а торговать вместе с ними кокаином – это классно и прибыльно. Какая полиция лучше всего? Ловить кокаинщиков дорого, дорого, сложно, опасно, неблагодарное дело. Торговать кокаином – это быть частью картеля. Но время от времени принимать конкурентов. Какая полиция лучше? Тебе я задаю вопрос.
Какие два варианта были?
Бороться с продажей наркотиков. Или назвать свою организацию «Контроль за оборотом наркотиков». Россия называется так. «Контроль за оборотом наркотиков». То есть не «Контроль по борьбе с наркотиками», а за «Контроль за оборотом». Искреннее название. Тот, кто придумал название, вложил в него всю правду.
Ну, крипта – это же обмен, который не контролируется.
Я не понимаю, мы сейчас на духовном собрании, собрание криптомиллионеров. Если у тебя есть криптокошелек, пошли мне 2 биткоина хотя бы, чтобы я начал говорить на эту тему. А если у тебя нет криптокошелька, я говорим дальше о философии. Едем дальше.
Абсолютизация рационализма и техногуманизм. Постулат. Разум человека плюс технологии равно путь к бессмертию и совершенству без Бога. Трансгуманизм. Искусственный интеллект и биоинженерия заменят веру. Рациональный оптимизм. Наука решит все проблемы человечества. Стивен Хокинг. Нет необходимости привлекать Бога для объяснения происхождения Вселенной. Результат. Бог не нужен даже как утешение. Человечество само себе Бог.
Ну, а это о чем говорит? Это говорит о том, что там кучка бацилл какой-то в заднице собралась между собой. Как бы обтерли и решили, что вот в этой заднице, вот на этот данный момент времени нам не нужен хозяин. Мы его исключаем. Ну вот. Если бы они хотя бы сказали, хозяину не до нас, или мы слишком мелкие для того, чтобы хозяин имел с нами делами. Ну, то есть, понимаешь, я, ну, просто задаю вопрос, вот бактерии в твоем теле отвергают тебя. Что ты скажешь по этим бактериям?
Что я слышу, скорее всего.
Нет, ну ты, предположим, обладаешь совершенным слухом. В твоем теле несколько бактерий, даже не глистов, это скорее бактерии в них. Они тебя отвергают. Они говорят, мы живем в большом червяке, в большой аскориде. Наш хозяин – большой червяк. А где живет хозяин, нас не волнует. Мало того, поскольку наш хозяин – это большой червяк, а какой-то его хозяин – это вообще непонятно кто, нас волнует только вот наш хозяин. А наш хозяин нас не парит особо. Мы можем делать внутри нашего хозяина все, что хотим. Вот мы как бы, как наиболее продвинутые части нашего мира, собрались и исключили как бы среднего хозяина, там, большого хозяина, самого большого хозяина и так далее. Включили Вселенную, источник Вселенной и всего остального. Просто нам так удобно. Мы это сделали для удобства. Ну, поэтому надо понимать, что все эти вещи сделаны, в принципе, для обмана живых существ. Ну, я не говорю про религии. Религии тоже многие сделаны для обмана живых существ. Ну вот, но такова как бы истина. То есть от того, что люди какие-то делают эти утверждения, это абсолютно вообще не, никаким образом не влияет на там, существование Бога. Вот, например, ну, ты сильно обижаешься на микробов, которые тебя отвергают.
Продолжали работать.
А если эти два микроба скажут, мы больше не будем работать, что ты скажешь? Сдохни от голода, сволочь. А, сейчас как я пукну, и ты улетишь в другую вселенную. Что ты возьмешь, съешь таблетку, и все нормально, просрешься. Ну, обрати внимание, мы живем в мире, где люди ничего не могут изменить. Почему Кришна говорит, Ядаидахитармася, я прихожу и уничтожаю демонов. Иди попробуй сейчас уничтожить демонов.
Ну вот Ганди же смог, то есть он любит эту историю.
Ганди, да. Но не он смог полностью, он смог частично, и в конечном итоге его убили, конечно же. В конечном итоге чуваки поняли, что Ганди надо убивать. Это как там Кеннеди. Ганди, Кеннеди, ну какие-то люди, что-то они пытались сделать. Ганди вообще большая респектуха. Но нужно понимать, что тогда была другая ситуация. Тогда про Ганди писали газеты, индийские газеты. И говорили люди, а сейчас ты выйдешь, закричишь, я Ганди, и про тебя никто не напишет и ничего не скажет. Понимаешь, да? И подкупленные блогеры объявят тебя идиотом. Это же была история про Шумана Габышева. Слышала когда-нибудь? Ты даже не знаешь. Чувак просто в Якутии отсидел несколько лет, у него умерла жена, ну, он не в тюрьме отсидел, он просто закончил университет, потом работал, ну, как, где в Якутии можно, ну, применить свое университетское образование. Чувак там работал каким-то там сварщиком или еще кем-то, потом у него умерла жена, ему там было 40 с лишним лет, жена умерла от рака, ну, у него был там, а он со своей женой жил в лесу. Ну вот, и он ушел куда-то в лес, там, короче, зимой там, короче, где-то там в снегах морозился. В итоге его проперло, что он шаман. Он взял как бы тележку и пошел как бы изгонять демонов из Путина. Вот, и он шел через Сибирь, и к нему примыкали тысячи людей. Там Дед Мороз, там разные чуваки. В итоге, ну, как бы закончилось в том, что о нем стали говорить все, что на Кремль идет шаман с тележкой. Ну вот, он шел там со своей собакой, со своей юртой, вот, и а вот так вот там его встречали люди, кормили его, ну, то есть, и а вот это росло, росло, потом, значит, там наняли там шаманов, чтобы они его зачморили, и вот там был прикольный такой момент, такая толпа шаманов с бубнами стоят, и идет этот сережкой чувак, они такие, типа, ты не шаман, ты там самозванец, он им такие вещи говорит, и они прямо... Из него мистическая сила прет. И они такие, типа, обосрались и расходятся своими бубнами. Ну, понятно, это купленные шаманы. Ну, вот. Они там что-то... А он вот идет, прет. Ну, и чем закончилось? Все закончилось то, что там утром рано прилетели вертолеты, всех кандалы, а его в дурку. Он сейчас до сих пор сидит в дурке. Саша Габышев, шаман. Ну, вот. Его там сначала держали под подпиской невыезде. Ну, вот. И в итоге его там вдруг, ну, там просто был меч, он сказал, что любой, кто придет, встретится с моим мечом. Ну, вот. И это реальный чел, который бросил вызов, там обосрался весь Кремль, там все экстрасенсы, все колдуны, все шаманы, все там на него колдовали. Там, ну, все, просто один чувак пошел. И это вот, ну, если ты не знаешь эту историю, прикольная история. То есть один искренний человек, то есть вот, но смысл состоит в том, что да, тебя убьют, ну или там вдруг уже. Но вот он реальный, как бы, хотя он вообще не политик, он ничего не понимал в политике. Он просто вот, ну, простой человек, типа Дурсул Зала из леса. Вот. И просто проблема в том, что всем было очевидно, кто на него смотрел, что этого человека никто не создал. Он сам себя создал. За счет своих страданий. И поэтому все, что он говорил, это имело огромную ценность. Едем дальше.
Дальше принцип Оккама. Постулат. Если явление можно объяснить без сверхъестественного, не вводи лишние сущности. То есть Бог – это ненужная гипотеза, наука объясняет, а вера сложнее.
Да, смотрите, вот если рассуждать таким принципом, да, мы можем объяснить какие-то физические процессы, мы можем объяснить какие-то химические процессы, даже какие-то алхимические процессы. Но как понять человеку, что за всем стоит Бог в конечном итоге? Ну, потому что если мы увидим все процессы, то мы должны понять, что это мы живем в квантовом мире с квантовым сознанием, и за всеми процессами стоит сознание. Просто это трудно уловимо, потому что это вот как ты, как предположим, ты как, скажем так, программист написал какие-то алгоритмы, эти алгоритмы работают сами. Но все равно ты эти алгоритмы создал. Можно сказать, ну, алгоритмы самодостаточные, давайте их рассматривать без программиста. Но в итоге нужно понять, что у этих алгоритмов был программист, а у него была какая-то воля, желание. Понимаешь, да? То есть поэтому сказано, что у Господа есть воля, желание. У тебя есть, я хочу заниматься творчеством, я хочу быть художником, я хочу карты продавать всем. Майя, быстрее. Почему? У тебя есть желание самореализации. Кто-то другой говорит, я хочу владеть инстаграм-каналом Авадута Махараджа. Я очень хочу. Представляете? Это я манипулирую Авадута Махараджа. Я могу инстаграм-канал занести, а могу не занести. Кто-то говорит, а я владею сайтом Hare Krishna.ru, я могу выбирать, как редактор, кого я ставлю, я могу забыть о Адвайта Махараджа надолго, о сайте Hare Krishna.ru. Ну, то есть, это обусловленное сознание человека. Это он думает, что ему это принадлежит. Вот я объяснял сегодня одной даме, что все принадлежит Господу, а я его представитель в этом мире. Еще раз говорю, все принадлежит Господу, а я его представитель в этом мире. Ну, чтобы она не думала, что я испытываю счастье от того, что быть представителем Господа в этом мире. Я испытываю счастье от этого, но я также испытываю от этого чувство ответственности. Вот там есть, например, Маханчор, это смотрящий за московский храм. Это мой представитель. Ну, понимаешь, да, там, или там Ананда Мой, который наш главный, ну, к примеру, понимаешь, да, то есть, и это как бы ответственность. Такой, а чего это вы мне не подарите храм? Ну, а вот потрать свою жизнь на храм. Я тебе ее подарю. Ну, мы тебя закопаем на территории этого храма. И сожгем тебя на заднем дворе. То есть люди не понимают, что собственность — это ответственность. Они думают, что я хочу. Я просто объяснил, суверен — это царь, а все остальные имеют право. Понимаешь, то есть вот суверен владеет землей, и он издает право. И он тебе дает право, он тебя не трогает, но он суверен. Ты находишься на его земле. Ты колхозник. Ты можешь купить землю, продать землю, но суверен земли он. Он может сказать: я строю здесь мост, я у тебя эту землю забираю. Я тебе дам лучшую землю, там, или дам тебе больше денег, чем твоя говноземля стоит. Но это я суверен, говорит царь. А над царем стоит Бог. То есть вы даже не понимаете идеи самодержавец. Вот знаете, почему имя? Ну, то есть вы должны понимать, Дарвин, убийство вот этих вот царских семей, это же все очень связанные вещи. Понимаете, что происходит? Ну, потому что как называли царя русского? Император и самодержец. Самодержец — это кто такой? Даже не понимаете. Да, то есть самодостаточный чувак, самодержец. И вот поэтому его хотели убить Ротшильды. Не только потому, что бабки, а потому что самодержец. То есть чувак, которому принадлежит вся Россия. И ты ничего не можешь сделать. А вот если ты скажешь лохам Люмпина, что все ваше теперь, ты легко их можешь грабить постоянно. Люмпина. Потому что Люмпина тебе передает власть. Вот вы даже не понимаете, что такое магические принципы выборов. У вас нет никакого выбора. Знаешь, для чего люди ходят на выборы? С магической точки зрения, чем больше людей... Это не важно, все голосования уже проиграны. С магической точки зрения, если человек участвует в голосовании, он уже добровольно передает свою власть другим. Поэтому я никогда в голосованиях не участвую. Если меня спросят, почему, я скажу, потому что я самодержец. Ну, на моем плане. Ты объяснял, Тулоси, есть я, мой гуру и Бог. И мой гуру дал мне вот эти штуки. И поэтому вы не понимаете, что такое гуру, там вообще не врубаетесь даже вещи. Это серьезные вещи. Ну, как бы, понимаешь, да, это вот, ну, это некое, в этом мире это некое, как бы, фигня, но это накладывает на тебя ответственность, очень, очень серьезную обязанность. Поэтому там тот же Папа Римский не имел права жениться. Да.
Человека это накладывает ответственность на душу или на эго?
А все? Конечно, в зависимости от того, на какой степени ты реализован. Это же не значит, что от того, что на тебя, что ты там летаешь. Многие папы были отравители там. Злодеи. Ну, то есть это не значит, что они эту ответственность правильно приняли. Но мы говорим сейчас о принципах. Вы же не понимаете, что в этом мире управляет магия и жрецы. Вы думаете, что в этом мире управляет там Трамп, Зеленский, Путин. Вы не понимаете вообще, как в этом мире работает. Если в этом мире сносят системы, как их сносят? Вы даже не понимаете, что там человека сначала снимает с ним сериал, берут актера, с ним снимает сериал, потом делает его президентом. Этого человека зовут Рейган. То есть там Зеленский — это уже проверенная фишка, что взяли в Америке, из актера сделали президента. Ну, как бы. Ну, то есть, это же все как бы проверенные политтехнологии. Просто нужно понимать, что есть сакральные вещи. Мы сейчас не об этом говорим. Мы говорим, а где здесь сознание Кришны? А сознание Кришны, оно трансцендентно. В том-то и дело, что оно не отражается в этом мире. То есть вайшнав может вообще ничем не обладать. Но при этом он как бы пропускает через себя абсолютную волю Господа. Поэтому в Писании, как говорится, что в этом мире существует только Вишна и Вайшнава. А все остальные нервно курят в сторонке. Потому что эти истины, они не относятся к этому миру. Вот как Харидас Такур, помните, да? Харидас Такур воспевал святое имя, его хотели казнить. Мы сказали, откажись от святого имени, и мы тебя там типа отпустим, как даже с тебя сделаем исламского святого. Он сказал, для меня от идеи отказаться от Бога, от Кришны, она гораздо страшнее, чем миллионы смертей. Люди не понимают, что в любви есть страх потерять возлюбленного. Ну, то есть он говорит, вы мне предлагаете идею, которая, по сравнению с которой смерть — это вообще детский сад. Эти люди даже не могли это оценить, свое предложение. Ну, там, предложи Кришну или жизнь. Вы что, это вообще неравная сделка, это там. Абсолютная любовь или 20 копеек. Абсолютная любовь или кружка пива. Выбирай быстрее. Ну, любой нормальный чувак выберет кружку пива, потому что, понимаешь, абсолютная любовь недостижима. Кружка пива здесь и сейчас. Но тот, кто находится на пути абсолютной любви, он понимает, что как бы кружка пива – это, ну, это не может быть ценой. Понимаете? То есть для одного материалиста – вот кружка пива, вот она реально существует, ты ее берешь, пьешь, тебе хорошо. Прямо здесь и сейчас. А ты говоришь про какую-то абсолютную любовь, там, высший мир. Это тебе еще, может быть, миллиарды жизней. Ты, может быть, еще даже до этого не дойдешь. И тот человек говорит, да, это так. Но сама идея перспективы такой возможности уже в высшей степени, ну, вот, как бы захватила мое сознание. Конечно. Надо заканчивать, что-то у меня же нет сил.
Три вопроса здесь осталось. Психологизация и редукция духовного опыта. Постулат. Молитва, мистический опыт, чувство Бога – это психологические реакции, связанные с мозгом, стрессом, воспитанием. В итоге не откровение, а нейрореакции. Не духовность, а социальное программирование.
Ну, это человеку сказать, вот твоя жена – это не духовность, это социальное программирование, это нейромедиатор, когда ты испытываешь стресс, на тебя там гладит по голове, вот, и так далее. Да? То есть, ну, так можно любого человека, любой феномен довести до, вот, ну, там, самого близкого, самого родного человека, самые дорогие вещи. Можно сказать, ну, это вульгаризмы. Понимаешь, это вульгаризмы, которые работают на уровне просто интеллектуального словесного поноса. Вот сидит какой-то умник, у него понос словесный. И он даже не понимает таких вещей, что в этом мире есть какие-то вещи. Какая-то его любимая игра, там, в которой в компьютере он играет. Какая-то там его книжка, его, ну, у каждого человека есть какая-то совокупность, то, что ему дорого. На каком-то этапе жизни. Он потом может из этого вырасти, из этих игрушек. Все.
Остальные типа отделения религии от образования и социальная стигматизация веры как слабости.
Давай.
Это либо интеллектуальная наивность, либо утешение для слабых. Верующие ученые, так все.
А если ты вера, это утешение для сильных. Если возьмем святых, таких как святого Августина, который отказывается уйти из города, говоря о том, что жители этого города в меня поверили, и поэтому я не могу их веру как бы обломать, и принимает смерть от варваров. Как это можно? Как можно там Джордано Бруно, который сказал, Бог рождает многомерную вселенную, это мое утверждение. Вы хотите меня сжечь только за то, что я понял какую-то истину, но я не готов поменять свою жизнь на истину. И Джордано Бруно сжигает. Я не могу понять. Человек, который вот эту херню пишет, ему хотя бы паяльник вставляли куда-нибудь. Он бы очень быстро отказался от своих слов. Я же рассказывал эту историю про этого доктора, онколога, который летит на конференцию по онкологии, отменяют самолеты, он арендует машину, начинается буря, он уезжает не в ту сторону без навигатора, приезжает где-то в горах, в какой-то дом, стучится, чуть ли не умирает, его встречает женщина, кормит его, вот, и говорит, давайте помолимся вместе. Он говорит, я атеист, я не молюсь. Она говорит, ну хорошо, тогда я сама помолюсь. И она говорит, Господи, помоги спасти моего сына. В мире есть только один доктор-онколог, который может это сделать. И он такой говорит, это я, мадам. Плачет и говорит, Бог велик. Ну, то есть, конечно, человек летит с точки А в точку Б, попадает вообще в точку С, и оказывается, что эта женщина молится, чтобы вот она прочитала там статью про этого доктора, вот она молится Богу, чтобы вот только вот и этот доктор, который говорит, я атеист, и вдруг он понимает, что Бог велик, только потому, что Бог касается его. Он, естественно, начинает лечить ее сына. Как ты это объяснишь? Питание бисеров, там случайные какие-то там самые, случайный генератор, случайных чисел. Как объяснить молитву этой женщины, которую исполняет Господь?
С материальной точки зрения, как?
Я просто тебе говорю, ну вот такие вещи, которые, ну, по большому счету, за пределами нашего мысла, но если понять, что Господь обладает такой природой, то для него это абсолютно нормальный процесс, что там. Просто летит онколог, ну, сдержал самолет, это не проблема, да, там, увел его там через сломанный навигатор вот туда, вот, и в конечном итоге показал и этой женщине, и этому человеку, что я существую. И этот человек, который атеист, вот в этот момент он признает существование Бога. Сейчас вы зададите вопрос, а почему это не происходит с каждым человеком? Ну, может быть, не каждый человек этого достоин, во-первых, а во-вторых, как бы, возможно, на каком-то этапе жизни это может произойти с человеком. То есть мы не можем свои проекции какие-то, и вот вообще наше понимание того, кто мы в этом мире, чего нам требовать. Мы в этом мире вообще спутники.
Это не может быть случайностью, эта история. Просто случайность, совпадение.
В мире Бога это случайность. Но не в мире женщины, которая молилась, не в мире онколога. В мире Бога, да, для него это вот, ну вот его преданная попросила, очень трудно, что ли. Вот тебя кто-то очень искренне попросит, там твоя сестра слушает, скажет, передай моей какой-нибудь подруге маленький сверток. И ты скажешь, да, конечно, не проблема. Ты даже не будешь знать, а может для кого-то этот сверток будет вообще там спасительным. Или кто-то, может быть, молился о каком-то камне там, из глубины тайских пещер, или клай. И вдруг его передают. Но ты не планировал, у тебя не было никакого плана. Она тоже не знала, что... ну, вот просто что-то вот... Какое-то вдохновение, там что-то захотелось. Васудха. Завтра мы улетаем в 12. Подожди, подожди, не стучись головой об стену. Ты должна быть готова в 10. Полностью с вещами. Мы, наверное, будем там один день. Но если мы не доснимем все, если у меня встречи не подтвердятся, может быть, еще один день. Возьми с собой вертолет. Сюда. Что? У нас дрон. Маленький дрон есть у нас? У нас же было куча дронов. Ты умеешь летать на дроне?
Нет.
На DJI. А?
Что-то временами меня поднимало. Они же как-то растут. Извиняются.
Напиши Дивендере, скажи, что Махараш просит дрон. Хорошо. Мы уже закончили. Да. Так, ну что, дорогие друзья, сегодня, конечно, была такая, ну, немножко спонтанная лекция. В целом вопросы были крайне неинтересные. То есть я не нашел никаких глубоких атеистических вопросов. Это в основном были ментальные спекуляции, если честно. То есть я никакого серьезного вопроса от философов не выяснил. И это как бы GPT-чат выдает как самые какие-то там сокровенные темы. Может быть, мы там через пару дней попробуем потроллить тему насчет эволюции, что-нибудь такое более интересное. Но, на мой взгляд, этот батл был очень депрессоидным.
В ответы все скрасили.
Не в ответах дело. То есть я не увидел ничего такого, вот, ну, такого прямо вот, что упирается мысль, и дальше она не идет. В основном все на каком-то уровне комплексов неполноценности и собственного. Я думаю, что даже нормальный человек, он такие вопросы задавать не будет. Это явно, что какие-то мозговые сифилитики говорили. Нормальный человек, он будет говорить так: я не знаю, существует Бог или нет, я, к сожалению, вот маленький микроб, я лишен какого-то вот такого глубокого понимания, я вот лазю на поверхности, там, да, меня интересует там жрать, срать, но я не лишен идеи того, что что-то есть. И если это что-то мне откроет, я готов к этому. Вот это будет нормально.
Если это атеист,
какой-нибудь такой. Ну, понимаешь, атеист, это для того, чтобы быть атеистом, нужно быть чем-то убежденным очень. Как правило, это обиженные. Но в тюрьмах они едят из отдельных тарелок и живут в отдельных. То есть это очень. Вот там Стивен Хокинг, у него тело, да, вот Аштавакра Муни тоже это первый атеист. Но в итоге он стал вайшнавом. Стивен Хокинг это тоже такой Аштавакра Муни на каталке, который вот он обижен на Бога, явно, что человеку досталась такая спа, и он как бы явно не понимает, почему это. Какой-то страдающий человек, может быть. Ну, вот Карл Маркс, мы уже говорили о том, что он был там сыном раввина, потом хотел быть юристом, потом, ну, как раввин, только ему не особо раввины были неинтересны. Он хотел быть юристом, ну, как бы он хотел быть вот, ну, суды, споры, защита. То есть вот ему сказали, это евреям нельзя. И он пошел креститься. Когда он покрестился, ему сказали, ну то, что он еврей. Еврей крещенный, как вор прощенный. И он понял, что к нему несправедливо поднесся Бог. Что ни еврейский Бог его не поддержал, ни христианский Бог его не поддержал. И он для себя понял, что Бога нет. Но если нормального человека, который хочет стать юристом, Бог не может поддержать, нахер нам, евреям, нужен такой Бог. Или юристом. Ну, то есть это нормальный процесс. Но он не понял, что это некое испытание возможно было. То есть для него это был только шанс углубить свое неверие. Понимаешь? Но он стал таким врагом Бога. И вот это свое такое прагматическое мышление, юридическое, а там он перевел на современную экономическую систему, товарные ценности, прибыль и так далее. И им воспользовались Ротшильды, им воспользовались глобалисты, демоны, такой бесенок. Карл, маленький бесенок, вы сделали такого бесенка. И вот когда он там в Лондоне жил, он говорил там Дарвину, что ты забил Богу гол, ты сделал удивительную пакость для Бога. Я тебе очень благодарен. Ну, то есть вот такой как бы бесенок. Вот. Почему? Потому что Бог ко мне плохо отнесся. Бог нарушил свои законы, он же должен быть хорошим, всеблагим, а мне он нарушил свои законы, поэтому я искренне объявляю ему войну. Имеет право так человек сказать? А? Недалекий. Человек может сказать, все, я хотела выйти замуж, мне Бог не дал, я хотела бабки, мне Бог не дал, я хотела стать самой главной на этом самом, на ленде, Бог мне не дал. Сам отнять. Я тогда сама все отниму. Бог, смотри, мои два боевых топора. Еще круче. Ты еще круче атеистка. Ты демонюга. Я ты поняла, кто ты такая? Если Санкарсон еще будет что-то просить у Бога, то ты скажешь, я все отниму сама. Отожму, все перепишу на себя.
Санкарва, там же была история, что там следующий царь, после того, как они там Вишну поклонялись, их там пришли и разгромили. Следующий царь сказал, ну все, Вишна нам не помог, теперь вы будете поклоняться.
И свою рожу там везде забрендировал. Кому он сказал, будем поклоняться? А Будду помог?
Загинется.
Проблема в том, что Бог, когда ему звонит психи, может не поднимать телефон. Савадут Махарадж не может поднять телефон, когда ему психи пишут. А вот тут Махараджа много психов пишет. Некоторые психи пишут ему ненавистные письма. Вот, а Кришна просто тихо не поднимает телефон и все. Пиши, не пиши. Я не знаю, как Тулуси забанить из Телеграма. А Бога нет в Телеграме. Понимаешь, да? Поэтому его невозможно забанить, потому что он не в Телеграме. Так, ладно. Завтра мы улетаем в 10. Надо встать в 9, как минимум в 8. Я сегодня первый день съел таблетки, сегодня первый день заснул не нормально